Продолжим говорить из серии «По следам его», которая проповедь о нашей духовной жизни. Это, если я не ошибаюсь, четвертая проповедь. Я ее назвал «Считайте себя мертвым для греха». Мы будем читать с вами Римлянам 6 глава. Я просил на группах вас обсуждать. Знаю, что там дебаты большие были по поводу того, так грешники мы или не грешники, что это такое и все такое. Вот сегодня попробуем чуть-чуть разобраться с этим делом. Я должен был сегодня видео показать, но оно что-то не заработало. Видно, я его плохо скачал, поэтому обойдемся без него. Но потом будет лишний повод вам на сайт зайти и посмотреть вместе с проповедью его. Сегодня наша задача несколько поместим разговор о грехе в большой контекст такой идеи изгнания, которая в Библии прослеживается. Разберемся, что такое грех с библейской перспективы, потому что здесь, к сожалению, или иногда к удивлению, верующие не совсем понимают, о чем идет речь, сводя все просто к какому-то поведению или к моральному выбору человека и больше ничего. Большинство из нас, собственно, себя сильно грешными не считает, по крайней мере, не хуже, чем другие, не понимая, о чем, собственно, Библия говорит, когда она говорит о грехе. Посмотрим, какова роль Иисуса в этом деле освобождения нас от власти греха, как мы сегодня пели, «Ты искупил мир от греха». Ну и посмотрим на, какова наша ответственность в этом контексте. Вот, собственно, видео у нас нет, но я попробую какие-то базовые вещи сказать. Вот всем нам известно ощущение домашнего уюта, когда ты любим, когда есть какое-то пространство, то, что мы называем домом, когда тебя там как-то слышат, принимают. И вот мир, который был сотворен, язык, которым описывает его Библия, его можно сравнить вот с этим домашним уютом, так себя чувствовал человек в этом мире. И его выбор построить другой дом, уйти из этого мира, из того, как он устроен, этот мир, да, попытаться сделать что-то, начинается его изгнание, как вы знаете, да, с Едемского сада. И вся библейская история связана с этой темой изгнания. Ну, что такое изгнание? Это когда ты на чужбине, когда ты живешь в чужом месте, в чужой стране, когда тебя выгнали из того, что... Или ты по каким-то причинам ушел оттуда. Изгнание не подразумевает здесь суровость Бога прежде всего, но есть какие-то правила, есть что-то, да, в дома, в рамках которого, ну, там блудный сын говорит, да, что вот он решил, что какая-то радость жизни есть где-то там, за пределами отцовского дома. И он по наивности своей, или по злому умыслу, или мы не знаем точно, если он был молодым человеком, скорее всего, по наивности, веря, что где-то есть счастье за углом, он уходит. И он находится в изгнании. Не отец его выгоняет же из дома, да? Он сам решает уйти. Но вот это состояние изгнания, ну и вы помните, одно условие было там верность завету с Богом, там про плоды, мы сейчас не будем всю эту историю повторять. Ну что там происходит? Ну мы попытались преодолеть свою вот эту тварность, зависимость от Творца. Вместо этого мы ее не только не преодолели, а мы опустились, ну если можно так сказать, на животный уровень, то есть более низкий. Мы совсем в реальности потерялись. Большинство людей сегодня живут вполне себе измерением таким, ну, животным назовем его. В том смысле, что поесть, попить, там, что-то, пещерку себе какую-то оборудовать. Ну, собственно, вот и все. И эти потребности, которые, ну, животным миром в основном руководят, как мы знаем, инстинкты, они, к сожалению, сегодня... Как результатом изгнания стал, мы сейчас, помните, там Каин и так далее, начинаются строиться города, начинаются строиться человеческие системы, которые основаны на другом. То есть, когда речь идет о разрыве Бога и нашей жизни, помните, если как-то я показывал презентацию, там два круга таких было, два разных мира. Вот важно понять, что в Едемском саду это не просто вопрос личного выбора, а рождается другая система координат. Рождается другой способ жить, другие очки, как мы смотрим на реальность. И в этом смысле Библия говорит о том, что вот этот мир, который, да, как система, не мир в смысле физически, что он плохо стал, нет. Мир как система, которая выстраивает свою жизнь, и силы, которые руководят этой системой, они противостоят тому прежнему миру. И вот то, что Библия называет миром, это система, попытка выстроить царство, жизнь без Бога, в общем. И любыми путями царство людей, по их усмотрению, начинает управляться. Каким образом? Это насилие, страх, смерть, попытка выстроить свой мир. И вот это разделение, то, что Библия называет небесами и землей, да, небесами, то есть Божий творной мир. Ну и что Бог здесь делает? Бог приглашает, помните, Авраама оставить Вавилон. И ну, он там в том районе жил. И двинуться в землю обетованную. Опять мы видим вот это вот, да, тот город, который построили, стены, защищаться надо. Вы помните, Каин, страх. Опять, какое условие у Авраама? Ну, верность завету с Богом. И вот там земля обетована, израильский народ. Мы знаем, систематически они его нарушают. И что происходит? Израильский народ, изгнание опять, в Вавилон, в царство, управляемое злыми силами людей. Они опять оказываются в этом Вавилоне. Ну и вот там Бог дает им надежду в сердце, обещает Аврааму, что все, что он обещал, исполнится. Опять они возвращаются из Вавилона, и они не находят идеального мира. То есть по-прежнему там эти все системы человеческие продолжают работать, пытаются их управлять жизнью, там переселенцы, которые пришли, не было там идеального мира. И библейские пророки, которые были после их возвращения из Вавилона, они начинают говорить, что период изгнания, он не закончен. Они начинают говорить о том, что вавилонское пленение становится символом нашего порабощения. Мы порабощены силам более могущественным, чем мы. Мы живем в системе идолопоклонства. Да, и вот Вавилон начинает олицетворять чувство тоски по чему-то большему, независимо от того, где ты живешь. И пророки начинают говорить о том, что изгнание – это такое состояние человеческого сердца, скорее. То есть мы действуем по одному и тому же сценарию каждый раз, мы строим свои вавилоны, разваливается очередная система, мы о чем-то грустим, и опять все повторяется заново. Ну, чему мы там поклоняемся, или в каком смысле изгнание может выглядеть? Да чему угодно. Ну, например, жизни как таковой. Можно поклоняться жизни без Бога. Сегодня много говорят о жизни, о ценности жизни, там, животных, людей, жизнь как сила. Люди за экологию, люди за то, чтобы спасать дельфинов, но при этом нанимать бойцов, которые будут бить людей, которые бьют дельфинов, например. Или один мой друг говорит, в Калифорнии есть, где раненых подбирают всяких касаток, подбирают раненых тюленей и всех прочих, и вот там, значит, их освобождают, потом лечат, именно в море выпускают, чтобы они там жили. Замечательное дело, но... На бамперах многих машин, которые там стоят, дайте там право на аборт и все прочее и так далее. Мы за то, чтобы человек сам выбирал. И вот она система, да, вот она жизнь. И получается очень странная картина. И даже когда они выпускают этих тюленей там на волю, он рассказывал, был такой случай, там они все собрались отпустить это, и прям только тюлень выплывает, касатка его тут же и съедает. Вот они в него там вкладывали сколько-то. Вот, поэтому, то есть, понимаете, жизнь, ну, там, силе, кто сегодня на коне, ну, те, кто обладает силой, деньгами, можно отношениям поклоняться вполне себе, можно свое родительство сделать идолом, я не знаю, детей своих, семью свою, и просто ради этого жить сегодня, это очень сильно культивируется, работе, сегодня с этим вообще проблем. То есть трудоголизм, такая же зависимость, как и любая другая, как наркотики, как другие, хотя более социально приемлемые. Церкви можно поклоняться, религиозной активности, да чему угодно. То есть наша проблема не в том, что мы там иногда, мы ничего не воруем, мы никого не убиваем или еще что-то. Вся наша жизнь крутится вокруг нас самих. И то, что мы называем хорошо или добро, и нам кажется, что это все замечательно, на самом деле в оконцовке ведет к тому, что, ну, например, там, я не знаю, чрезмерная забота. Сегодня мы знаем, есть это модное слово созависимость и так далее. Когда человек живет жизнью другого человека, когда человек душит другого в объятиях как бы любви. И потом дети там, не знаю, ненавидят родителей, становятся зависимыми. Ну как, я же его любила, я же ему все давала. И как-то человек не поймет, что вот это вот, я знаю лучше, как тебе жить, вместо того, чтобы опять же идти Божьим путем. Да, Библия говорит нам о том, что там оставить человека отца и мать и всякие такие вещи. То есть, другими словами, проблема не в том, что мы не способны пожелать другому как бы добра, или мы не способны там чего-то еще такого там вот подумать хорошо о другом. Не в этом проблема. Проблема в том, что если мы честно посмотрим на жизнь и на большинство наших решений, поступков и все прочее, это все крутится вокруг нас. Какие-то силы более могущественные, чем мы, управляют нашей жизнью. Все, что угодно, только не Бог и его замысел. Вот все, что угодно. Счастье всего человечества, я не знаю, справедливость там, да, во имя справедливости творится очень много в этом мире. Да, ни одна революция поднималась, и убивались миллионы ради того, ради чего? Ради светлого будущего. Там. И поэтому мы, ну, это в глобальном смысле, но если мы возьмем на нашу маленькую жизнь, и мы то же самое историю. Как мы измеряем, хорошо наша жизнь или идет? Ну, в основном нашим комфортом, нашим тем, идет ли все по нашему сценарию. Да, Библия говорит о зависти, как об идолопоклонстве. Библия говорит о жадности. Например, мы жадные все. Но выражение, там, как вот мы с детьми говорили, там, поддержки ли другим, касается ли это там, времени, денег или чего-то. Жадность, это, Библия говорит, это как идолопоклонство. Ты себе узурпировал, ты себе пытаешься, ты копишь себе чего-то, чего непонятно, ты не живешь. Или там еще, и Библия называет очень много вещей, то есть мы, конечно, не хотим называть себя идолопоклонниками, и мы не хотим верить в то, что нашими жизнями управляют или на нас влияют, и мы не понимаем, что мы делаем выбор вновь и вновь, который далеко отстоит от того, что Бог задумал о нас. И все тоже замечательно, этот мир по-прежнему, который создан Богом, и все наши таланты, способности, там, и наш ум, и наши какие-то другие вещи, они, к сожалению, действуют по одному и тому же сценарию, подчиняясь, да, и живя в этом мире, мы живем, да, очень часто даже не понимая, что в основном нашей жизнью руководят, ну, конечно же, не Господь, и принимая решения, действуя каким-то другим образом, мы иногда в последнюю очередь, если мы про Господа вообще вспомним, и то чаще это больше на предмет того, благослови то, что я для себя уже задумал. Поэтому вот это изгнание и возвращение домой, как тема всей Библии, это, собственно, вот она прям через всю Библию проходит, и там пророки говорят, что вот там появится тот, кто решит как-то эту проблему, и что наше изгнание, оно более серьезное, чем просто жизнь на чужбине, что все эти человеческие империи, которые возникали, уничтожались, война и все остальное, мы постоянно чувствуем себя как не дома. Мы постоянно чувствуем, что в нашей жизни чего-то не хватает. Как-то вроде все есть и чего-то не хватает. И мы думаем, это там не хватает денег, не хватает чего-то еще, и деньги есть, и дома есть, и нам все мало, и мало, и мало, и любви не хватает, и вроде тут все рядом, и вот оно здесь, счастье за углом, но опять чего-то не хватает. И опять, и вот этот цикл. И вот, помня вот эту историю об изгнании, мы помним, да, израильский народ возвращается, и вот он вернулся, и вот это ощущение изгнания, что Бог, когда-то ты вмешаешься в эту историю, и что-то тут произойдет такое на земле, что наконец даст нам вот это вот ощущение, что мы опять дома, мы опять с тобой. И вот в этом контексте мы читаем 6 главу послания Римлянам, мы с вами прочтем с 3 по 11 стих, потому что если мы помним про это изгнание, то, что здесь говорит Павел, станет нам чуть-чуть, может быть, попонятнее. Здесь о нас, о нашей христианской жизни, о том, к чему мы, собственно, призваны. С 3 стиха мы читаем до 11. «Или вы забыли, что когда мы крестились, чтобы соединиться с Христом Иисусом, мы тем самым разделили Его смерть. Крещением, соучастием смерти мы погребли себя с Ним. И теперь, подобно Христу, воскресшему из мертвых, величием славы Отца, мы тоже сможем жить новой жизнью. Если мы умерли такой же смертью, как и Он, и тем соединились с Ним, то и воскреснем, подобно Ему. Мы знаем, что прежний человек в нас умер вместе с Ним на кресте, чтобы наша греховная сущность лишилась силы, чтобы мы перестали быть рабами греха. Ведь умерший освобождается от греха. Мы верим, что раз мы умерли с Христом, то и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умрет. Смерть над Ним уже не властна. Он однажды умер, и для греха Он мертв. Он теперь жив и живет для Бога. Так и вы, соединяясь с Христом Иисусом, считайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога». Здесь остановимся. В следующий раз дальше продолжим. Послание Римлянам, начиная вот с 6 главы, фактически Павел рассказывает историю выхода из плена или возвращения из изгнания, если хотите, об исходе, но на новый лад. То есть, почему я эту всю длинную картинку рассказывал? Потому что если мы читаем вот и не понимаем, о чем он здесь говорит, но если вот смотреть на большую картинку, что он здесь описывает, в 6 главе он описывает, как израильтяне, помните, прежде чем зайти в землю обетованную, они перешли через воду. Помните, море расступилось, они перешли на ту сторону. Вот здесь крещение, это вот это как раз оставили позади землю рабства, обретя новую свободу. Они выходят из Египта, идут в землю обетованную. Вот здесь 6 глава, это вся про то, каким образом мы проходим через эти воды крещения, входя в новую реальность. И вы помните, что крещение, это было, ну, их крещение в море, как в другом месте пишет. Это был тот рубеж, где силы фараона не смогли дальше пройти. Они здесь остановились. И вот дальше они пошли уже самостоятельно, египтяне их не преследовали. Там начинаются другие проблемы, они начинают роптать, быть недовольными. 7 глава, он описывает события у горы Синай, последующие события и странное новое исполнение закона. Вы помните, они вышли, теперь им же надо решить, а как дальше жить? Ну, вышли мы дальше. И Бог им дает закон. Там гора Синай, они там долго стоят, все эти истории, как там он разбил скрижали Моисея. Вот 7 глава, она как раз про это, только уже, естественно, в нашем христианском измерении про нас с вами. И 8 глава, там она про то, что вот наша христианская жизнь, это как возвращение к наследию или как возвращение домой. Вот что произошло с блудным сыном. Но он вернулся домой, он вернулся к наследию, к тому, что еще там оставалось, к отцу, которое, ну, а какое наследие? В 8 главе, это такая очень великолепная глава, там особенно в конце, речь идет о том, что наше наследие – это все искупленное творение, что, наконец, мы вернемся домой, или мы на пути возвращения домой, и когда-то этот мир будет освобожден от всех сил, зла, смерти, все, что разрушает, и он нас там призывает не уподобляться древним израильтянам в жалобах, что вот в 8 главе. Поэтому вот эти 3 главы, это такая история исхода, ну вот о нашей жизни, о нашей с вами христианской жизни. И вот здесь в этих 3 главах он делает таких 3 важных акцента. Первое, он говорит, что вот все, что с нами происходит, или то, что произошло во Христе и продолжает происходить сейчас, это то, что Бог обещал Аврааму. Что вот оно, подлинное исполнение завета. Вот путь исправления мира. То есть каждый раз, когда он звал Авраама, обещая ему, потом там Давида, потом пророки говорили, они все время указывали на что-то, что настоящее освобождение нас из изгнания или возвращения, оно состоится потом, потому что придет кто-то или что-то, что сделает принципиально новое на этой земле, в этом творении. Поэтому здесь он особенно это подчеркивает, и вопросам Израиля он тут уделяет много времени, там дальше в главах, то есть как бы зачем же тогда Израиль нужен был, и все это такое, для евреев это было очень важно понять, ну и для язычников. И второй очень важный момент, что истинный исход – это освобождение мира от греха, от лени, смерти, а не только политическое избавление Израиля, мы об этом много раз говорим. Каждый раз, когда мы думаем об избавлении, ну вот даже мы о нашей жизни, мы думаем, вот, ну не знаю, давайте там, не знаю, сменятся власти и будет хорошо. Вот меня избавят от всех моих проблем наличие там, ну не знаю, определенной суммы денег. Меня избавят, если вот этого человека в моей жизни не будет. То есть у нас у всех есть представление об избавлении. Что меня что-то в плену держит, мне вот жить не это, почему-то, потому что вот этот человек рядом, потому что это и то, и то, и то. Павел здесь фокусирует на этом внимание, естественно, Христос это начал говорить евреям, что наше настоящее рабство и наша настоящая тюрьма, она не в обстоятельствах вокруг нас, она внутри нас. Иисус говорит, помните, вы думаете, вы то-то не делаете, посмотрите на свое сердце. Я пришел там отпустить измученных на свободу и так далее, и так далее. Наша зависть, наша гордыня, наше нездоровое понимание, кто мы такие, непонимание, невера Богу, недоверие Ему и так далее. Все это про нас. И поэтому Павел здесь вновь подчеркивает, что подлинное, настоящее освобождение в нашей жизни, и в данном случае он говорит о жизни народа Божьего, ну и каждого из нас отдельно, оно начинается и, собственно, и заканчивается, ну, закончится оно воскресением тела, оно начинается внутри нас. Оно начинается, что-то с нашим сердцем происходит, вот с самой сущностью. А в Библии говорится о том, что ну, сердце – это источник всего человеческого, там, мысли, чувств, всего-всего-всего прочего. Это второй момент, о котором он здесь говорит. И поэтому Иисус говорит, что главный ваш враг-то не римляне, главный ваш враг там не близкие, не родные. Помните, в другом послании Павел говорит, что наша война, она не против плоти и крови, что да, это совсем другое. Ну и третье, о чем он здесь говорит, вот во всех этих главах, он подчеркивает деяние Бога в Иисусе, Мессии. Вы знаете слово Мессия, помазанник, тот, кто избран Богом, как истинное исполнение вот тех чаяний Израиля. То есть каким-то образом личность Иисуса, вот это вполне себе исторический человек, ходящий по земле, и то, что с ним происходило и в нем происходило, там происходит через него вот это вот возвращение нас спасение, если хотите, то есть восстановление нас в духе с большой буквы, то есть вот в этом новом дыхании, силе Бога, явленном в творении через Иисуса. И что в этом весь смысл, в 8 главе он об этом говорит. Чего нам не хватает? Нам не хватает силы. Нам нужна сила. Слово «дух», мы с вами говорили в прошлый раз, да, это нематериальная, так сказать, да, божественная личностная сила. И он говорит, каким-то образом Божья сила, его дыхание, слово «дух», его сила, она вернулась вот в творение, то, чего нам так не хватает здесь. И Иисус сделал что-то удивительное, что для нас до конца непонятно, но каким образом мы взаимодействуем с этой силой, каким образом мы взаимодействуем с этой личностью, будет определять все то, как наша жизнь дальше будет двигаться по сценарию. Вот эти три главы он здесь говорит об этом примерно. И все это соединяется, конечно, у него там много аллюзий на Ветхий Завет, со всей Библией, то есть Павел не просто тут как-то отдельно говорит. И вот мы прочитали это место с вами с третьей главы. Нам нужно ответить на несколько вопросов. Что такое грех? О двух путях, о которых он здесь говорит. Он с пятой главы там начинает человечество. Что есть два типа человечества. И мы принадлежим одному из них. Мессия и его приглашение домой. И вот путь домой как наша ответственность. Вы помните, что Израиль, несмотря на то, что он возвращался домой, они все погибли, к сожалению, в пустыне, так и не дождавшись обетованной земли. Ну вот, первый грех, он тут много говорит о силе греха, о каких-то других. Для Павла грех нечто большее, чем сумма всех наших вредных инстинктов, неверных поступков. Для него это сверхчеловеческая сила, сверхчеловеческая энергия. Когда Павел произносит слово грех, вот это гамарти или хамарти, иногда произносит греческое слово, оно не Павел его выдумал, оно буквально обозначает ошибка, изъян, недостаток. Иногда его переводят как искаженное или уязвленное видение, иногда даже больное воображение. То есть, когда Павел произносит слово «грех», он имеет в виду не то, что вчера я там чего-то съел больше, чем положено, и вот я согрешил. Это, конечно, результат чего-то другого. Он говорит о том, что мы больны, и наше воображение больное, наше представление больно о жизни – и мы больны настолько, ну вот от больного человека требовать, чтобы он встал и пошел, ну это в некотором смысле издевательство. Но он помнит, и у него есть память о том, что он когда-то ходил или бегал, или еще что-то. Но он сейчас так болен, что всякие его попытки встать и пойти, при всем его великолепном желании, они просто, он падает каждый раз. Другими словами, когда Павел говорит о грехе, он говорит не просто о разовом событии в нашей жизни, он говорит о серьезной проблеме, он говорит о рабстве, он говорит о порабощении. И когда человек, ну, например, болен чем-то, то его болезнь, она его привязывает ну, нездоровье его там, к постели, к определенному образу жизни. И это скорее результат. И поэтому, когда вот эти очки, глядя через которые мы совершаем свой выбор, это болезнь, которая заставляет нас жить определенным образом. И он говорит, что результатом развязка вот это желание жить самостоятельно, используется греческое слово «катастрофа». Катастрофа, переворот, неспровержение, смерть. Ну, стала катастрофа. То есть родилась другая система жизни, отношений. Адам уже с ней ничего не может поделать. Он порабощен, он в плену, он тоскует по дому, он в изгнании, все его дети в изгнании, и мы с вами все в изгнании. И поэтому очень важно понимать, когда мы говорим о борьбе со грехом, или мы говорим о... мы обычно подразумеваем какие-то вот такие, ну, по незнанию, что ли, какие-то поступки, ну да, я вот слабый, я вот не знал, вот я сделал и все прочее. Ну, какой-нибудь наш Федор Михайлович Достоевский, он эту проблему очень серьезно обсуждает, например, в своих трудах, там, каких-нибудь, там, «Идиот» или в других. Он говорит, да нет, проблема не в том, что мы что-то делаем, не зная. Проблема греха в том, что мы осознанно, понимая, что это плохо и ведет к разрушению, мы выбираем это делать. Что в этот момент, когда, ну вот вы знаете, в гневе есть определенная сила, когда мы что-то разрушаем, мы чувствуем себя сильными, мы чувствуем, что с нами что-то происходит. Очень долго древние люди думали, там какой-нибудь Платон или другие, они говорят, ну в чем проблема человека? В том, что он не знает просто. Вот если человеку объяснить, что такое плохо и что такое хорошо, этого достаточно. Нужно просвещение. И если мы образование дадим, и там в свое время в 18 веке эту идею подхватили, энциклопедии стали писать, вот мы сейчас человеку дадим знания о жизни, ну какой человек в здравом уме выберет зло, выберет разрушение, когда он понимает, что это плохо? А вот Федор Михайлович как раз говорит, не, прямо противоположно. Вот покажи человеку, где рай, он придет туда, его разрушит и вернется в ад. Он говорит, нет, мы понимаем. И у него там один эпизод в его есть, когда люди собираются, и они должны честно рассказать о том, что они сделали самого плохого в жизни. И они там начинают рассказывать истории о том, что там один молодой человек влюбился в девушку, и вот там она захотела какие-то цветы, сейчас уж не помню, как они называются, они там росли только в такой, в теплице и все прочее. Его друг это все слышит, все его излияния, все прочее. Он встает раньше его, едет туда, скупает все цветы и просто их там то ли выкидывает, то ли кому-то что-то. Он говорит, я не пойму, зачем я это сделал, ну вот я вот я понимал, что это будет. Я лишил его всякой возможности. Я, говорит, испытывал. Там другой рассказывает о том, что вот там 3 рубля лежало на столе. Он был в гостях, он там украл, в карман положил. Все подумали на горничную. Там ее все ругают. А я, говорит, ее тоже вместе со всеми ругаю. И вот эти 3 рубля в кармане держу и чувствую, что они здесь. И со всеми вместе стою и ругаю ее. И чувствую, что вот что-то такое. Ну и так далее. И там много всяких вот таких типа рассказов. То есть, другими словами, проблема греха, о чем говорит Павел, он говорит о власти, которая над нами, ну здесь вот так переведена, наша греховная сущность лишилась силы, в старом переводе немножко наше греховное тело, и у нас ассоциация, что как будто физическое тело, это оно греховное, нет, тело греха в оригинале стоит. Тело греха это наша целостность или тело, то, кто мы есть, которое подчиняется власти греха. И он говорит, что то, что делает Иисус, чтобы вот это тело греха, или мы, подчиненные этой силе, чтобы вот эта сила потеряла власть над нами. И он говорит, что мы настолько порабощены глубоко, что мы даже не понимаем, что вот эта вся тонкая игра, которая идет внутри нас и в нашей жизни внешней, мы смотрим через определенные очки. Ну, возьмите последний месяц из нашей жизни. Все конфликты, которые есть, на пустом месте. Дома, в церкви, на других вещах. Нам постоянно надо оказаться правым, что-то доказать. Мы не умеем слушать, мы не умеем терпеть. Нам все время кажется, что мы лучше всех знаем, как надо жить. Мы всем рассказываем и понимаем, как все должно быть. Начиная от того, как надо управлять страной, как воспитывать детей. Мы все время находимся в недовольстве. И чем ближе мы становимся друг к другу, где-то еще кто-то, мы не можем договориться по самым элементарным вещам. Там, принести к чаю что-то или не принести, кто сколько принес, и все так далее, и так далее, и так далее. И вот этот дух, вот эта вот зараза, которая в нас живет, она нас отравляет на каждом шагу. И если я вслух чего-то не сказал, это не значит, что внутри меня это не живет. Я вижу успешного человека, и у меня что-то не получается. И первая реакция, которая у меня, к сожалению, в большинстве случаев, или в меньшинстве, или в каких-то, будет зависть. Почему у меня нет того, чего у него есть? Вот, ну, конечно, вот он у него там папа такой, такое обстоятельства такие, еще чего-то такие. Вот почему, наверное, там сегодня олигархи там строят храмы и все прочее. Повезло, надо как-то Богу отблагодарить, там что-то такое сделать, что вот, а другие, они все там, они никто и звать никак их. То есть, другими словами, когда мы смотрим на это дело, вот важно, что ли, понимать, и Павел об этом очень серьезно говорит, что ну, наша проблема серьезнее, чем мы себе представляем, и никакого варианта у нас выбраться оттуда самостоятельно нет. Дело не в том, сколько раз я соврал, не соврал, сегодня я там Богу чему-то угодил, не угодил, и вот там Бог, надо больше молиться, Библию читать, что Бог меня как-то... Да нет, ее надо действительно читать и молиться, но не для этого. Это не решает моей принципиальной проблемы, потому что моя проблема и мое поведение, мой образ жизни – это результат того, что я нахожусь во власти, о чем здесь Павел говорит, чтобы наша греховная сущность лишила силы, чтобы мы перестали быть рабами греха. Нам нужна новая сила, другими словами. И вот здесь, в этом отрывке, Павел, начиная с крещения, как мы здесь читаем, он помогает людям нам вспомнить или узнать, если хотите, в чем состоит вот наша новая христианская идентичность. Другими словами, когда я отвечаю на вопрос, кто я такой есть, каким образом я отвечаю. В конце 5 главы он помогает людям сориентироваться, он говорит, что есть 2 типа человечества. Одно Адама, а другое Мессии. Вот одно от Адама, а другое Мессии. Он противопоставляет этих 2 людей. Вполне себе реальных людей. Да? Адам, помните, он пытается свой строить дом каким образом? Ну, самостоятельно, по своему усмотрению, используя для этого других, все, что вокруг. Опасность, страх смерти, насилие, любыми путями. Жизнь как игра, тебе надо переиграть. будешь ли ты героем, будешь ли ты обидчиком, нападать, разрушать, будешь ли ты жертвой, плакать, чтобы на тебя все обращали внимание. Неважно, какую стратегию ты выберешь, тебе важно переиграть, тебе важно урвать кусок жизни, тебе важно заставить этот мир работать на себя, Бога наработать на себя и как-то переиграть, быть умнее, хитрее, быть там, не знаю, как угодно. Но получить то, что тебе так надо, получить свой источник жизни, свой кусок жизни. Потому что они пусть там что хотят делают и погибают, но я за себя, за свою жизнь, за своих родных, близких там, да, готов всех разорвать и порвать. Вот, собственно, весь сценарий Адама. И, собственно, на чем держится любая человеческая система? На страхе. И Библия об этом говорит. Да, ты более сильный, вы хотите жить, как нам говорят, вот безопасность, стабильность и все прочее, поэтому у нас там армию надо сильнее, того сильнее, все хотят нас уничтожить, все враги, никому дела для тебя нет, поэтому у меня есть сила тебя защитить от врагов. Если ты будешь мне подчиняться, любая человеческая система, она держится на насилии, на страхе. Страхе какой? Ну, жизнь у тебя заберу, имущество заберу, еще что-то заберу. Как мы детей, например, воспитываем или еще что-то. В большинстве случаев у нас фантазии, так сказать, намного не хватает. Там, что-то забрать, чего-то сделать, чего-то как-то мы... Через страх, то есть, в общем. Вся Адамова система или система этого мира. Страх, насилие. И вот посмотрите, вновь. Потомки Каина, помните, он испугался. Чего он испугался? Что его убьют, как у брата. Его потомки первые, кто начинает железо обрабатывать. Его потомки первые, которые строят город. Что такое город? Огражденная территория. Страшно, страшно, кругом враги. И мне нужно защищаться. Никому доверять нельзя. Это может быть в политическом смысле, в личностном смысле. Поэтому мы боимся, мы не доверяем. Если люди увидят и узнают, кто есть на самом деле, там меня отвергнут, со мной никто не будет дружить, или меня никогда не... Ну, это же все про это про страх. И Адамова система, или вот эта система мира, то, что Библия называет, она на этом строится. Мы верим в эту ложь, это очки, через которые мы смотрим. И неважно, там, а при этом там, мы можем ходить вполне себе в церковь и искренне верить, что Бог есть. Но совершенно не значит, что мы в этой системе Божьей живем. И вот здесь появляется наш, да, Иисус, Мессия. И что-то с его жизнью связано, а вся серия, которую мы назвали, да, идя по следам его, его подлинная жизнь в мире изгнания, но ведь он пришел-то в этот мир, где работают вот все те же схемы, она приводит его к чему? К смерти, воскресению, и потом мы знаем, что к освобождению. И вот здесь Павел говорит интересные вещи, он говорит о том, что с пасхального дня Мессия, то есть Христос, живет такой жизнью, которой смерть уже не в силах коснуться. Вот если мы будем... Мы знаем, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умрет. Смерть над ним уже не властна. Вот он мир, о котором мы мечтаем. Ого, тебя пытаются убить, они не могут тебя убить. А у тебя пытаются забрать твое, ну, скажем, здоровое восприятие самого себя, ничего с этим поделать не могут. У тебя пытаются забрать то, на что ты опираешься, тебе кажется и так далее, но это никак не меняет тебя и твоих отношений. Поэтому... Пройдя через смерть, мы знаем, что куда он вышел? Ну, к новой телесной жизни, вы помните. И это телесная жизнь, которая уже недоступна смерти. Интересно, Павел здесь говорит, и вот эта вот тайна, он часто его, там, 164 раза в его посланиях, быть во Христе или быть в Мессии, он говорит, что, собственно, вот таково и наше состояние с вами, что, собственно, то, что произошло через крещение, или, по крайней мере, да, вот то, что мы заявили в нашей жизни произошло, да, правда в том, что мы еще не воскресли, это еще в будущем, и по словам Павла, будущее это несомненно, 8 главы, оно еще не состоялось, да, но он говорит, что вот в личности Иисуса вот это будущее уже вошло в настоящее, его реальность сегодня мы можем вкушать, мы можем жить такой жизнью, которая теперь не обязана... бояться, не обязана подчиняться, и вот эти силы, которые нас так сильно пытались обмануть, управлять, теперь мы в состоянии наши мозги просветлить, мы в состоянии одеть другие очки и называть вещи своими именами и видеть, что на самом деле происходит. Когда мы с вами говорили о нашей жизни как о семени, помните, семя, которое растет, Павел использует образ, что в крещении нас как бы пересадили в смерти Иисуса. Если вы хотите, что другая почва. Помните, мы говорили, что на семя влияет все, что вокруг. Влияет воздух, потом, когда он вырастет, влияет все. Ну и сама почва. Где ты посажен, где твои корни, в чем ты? И он говорит о том, что если мы посажены в смерти, да, Христовой, там мы посажены в его жизни. И вот, когда Иисус здесь, и Павел нам говорит через Иисуса, что мы верим, что раз мы умерли со Христом, то и жить будем с Ним. Иисус представитель такой первой нового человечества, который приглашает нас пойти его путем к подлинной жизни. Другими словами, он говорит, вы свободны. Ну, вот вспомните израильтян. Они через море-то перешли, и они в пустыне, но буквально при первых трудностях, о чем они вспоминают? Они вспоминают о Египте. Другими словами, их рабство, казалось бы, которое уже закончилось, оно в их голове. Они готовы Моисея сместить, они готовы назад пойти в рабство, лишь бы только там вот им гарантировали, что им гарантировали, стабильность, безопасность. Кусок мяса там, травки им захотелось какой-то, они вспомнили. И энтузиазм их быстро закончился, и они готовы уже растерзать всех вождей своих, готовы растерзать всех тех, которых ведет. И вот, с одной стороны, сила греха и смерти его не смогла одолеть, да, то есть он остается, про Иисуса речь идет, оставался верным Богу до того, что система смерти и греха, силы зла, они с ним расправились. Ну, думали, что они победили. Ну, задача какая дьявола? Обмануть, убить, погубить. Он соглашается на то, чтобы эта система взяла в его, и мы, живущие в этой системе, сказали, нам такие умники не нужны, собственно. Вот ты должен или подчиняться, или бояться, или и ты должен вписаться в нашу систему, или... И поэтому мы берем, просто его убираем, как бы из этой системы, убиваем. Это все, что, на что эта система способна, больше она ни на что не способна. Ну, это все, конечно, ради блага других, в кавычках, во имя там, да, справедливости и всего, о чем ему там говорят. И вот в этом смысле, когда Иисус говорит «Я есть путь», последователи Иисуса, которые учатся теперь идти по следам его или жить по его примеру, то есть Павел здесь открытым текстом говорит, что в нашем крещении началось наше возвращение из изгнания. Мы последователи, там, пилигримы, как хотите, пути Иисуса. То есть мир, вот эта система человеческая, выстроенная на силе зла, оттуда черпали силу, чтобы действовать, думать. Это не наш дом. Что, почему, когда там, Иисус говорит, там, чтобы мы не были в мире, там, не от мира, были в мире, но не от мира, что имеется в виду? Главный вопрос, где ты черпаешь силы, когда ты принимаешь решения, когда ты думаешь, когда ты ставишь цели, когда ты строишь отношения? Откуда ты берешь силы на это? Кто формирует твое видение? Какие очки ты одеваешь, смотря на свою жизнь теперь? Вот какой главный вопрос. И поэтому теперь, когда ты живешь вот в этой, да, новая система пришла, она для тебя еще где-то ты сердцем понимаешь, что она, это то, к чему ты призван, чего бы ты так хотел, но ты продолжаешь жить сценариями, которые тебя всю жизнь вели. Поэтому Павел говорит о нашем гражданстве, которое на небесах или в новом мире, который устроен по другим принципам и черпает силы из другого источника. Если, да, система мира говорит о том, что кто силен, тот и прав, и вот я могу какую-то свою власть, свою силу раздавать там благо другим, то Библия говорит, нет, силен тот, кто умеет служить другим. Что настоящее служащее, что власть, которая тебе дана каждому из нас, наша задача ее не узурпировать, а наоборот ее отдавать. И вот здесь, когда об этом речь идет, да, что второе пришествие становится полной победой царства, преобразование мира, сила Бога, то есть наш истинный дом будет восстановлен. Идет ремонт, колоссальный, глобальный ремонт, и Павел здесь об этом пишет, и он говорит об этом, что важно понять, что ну, есть надежда. И вот здесь возникает, и вот здесь вот фраза, это последняя, которая важна, мы на нее обратим внимание. «Считайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога». То есть про что это вообще речь идет? Вот мы, живя в этом мире. Ну, во-первых, сама возможность пути – это дар от Бога. Вот никак наше возвращение домой, в этом смысле его природа, она никак не связана с нами и с нашими поступками. Другими словами, вот сама эта дверь открытая, Иисус говорит, я путь, я дверь, я жизнь. Все, начиная с вопроса Адама, Адам, где ты, избрание Авраама, желание Бога все-таки вернуть свою силу и свое да, присутствие в этот мир, это все дар Божий, это его доброта, это его благодать. Вот мы к этому отношения никакого не имеем, кроме того, что те люди, которые хотя бы частично откликались на призыв Божий, такие как Авраам, там, Давид и все прочее, они способствовали тому, чтобы произошло то, что произошло потом в Иисусе Христе. Израиль, который был избранным народом, сам стал частью проблемы, сам побывал в изгнании. Это еще раз показывало, что вот это не решается проблема ни местом, ни... Проблема глубже, и она будет решена раз и навсегда. Ну вот о чем здесь Павел говорит. Он говорит, умрет, смерть над ним не властна, он теперь жив, живет для Бога. Так и вы, соединяясь с Христом Иисусом, считайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога. И там дальше он говорит, пусть грех не царит в вашем смертном теле, и мы об этом в следующий раз поговорим. Считайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога. А другими словами, процесс движения по этому пути – это наша ответственность. Бог нас не может насильно тащить по этому пути. Понимаете, потому что настоящая подлинная жизнь, она может быть только свободной, вы знаете, любовь, любые отношения, близость, она может быть только свободной. Поэтому приглашение Бога продолжает звучать в нашей жизни. И вот здесь речь идет об этом слове «посчитайте». Вы считайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога. Вот давайте об этом поговорим. Ну и дальше второе рекомендация. Не допускайте, чтобы какая-то часть нас служила орудием зла, будучи руководимой этой силой зла. Вот когда Павел говорит о плоти, он не просто о физическом своем нашем теле говорит, он говорит о нашей бренности, ограниченности, слабости. То есть речь не идет о том, что о нас, о наше тело, в этом вся проблема. И вот смотрите, что бы сказал Павел в ответ на идею, которую часто приходит слышать от христиан, она примерно следующая. Бог нас принимает такими, как мы есть. Ну и мы, в общем, такими должны оставаться, к лучшему меняться незачем, да мы и не можем, мы с этим не можем ничего поделать. Мы так сильно ставим акцент на нашу слабость, на нашу греховность, на нашу немощность, целое крыло, что ли, назовем такой духовности, христианства, постоянно рассказывает нам о том, что мы ни на что не способны, и мы такие вот. С одной стороны, это небольшая новость, она как бы вот такая есть, и Библия об этом очень четко, ясно говорит, что, конечно, без Бога, на чем мы там способны. Но здесь Павел настаивает, что мы и наш выбор играют очень важную роль в том, кем мы становимся. Он говорит о том, что все способности, которые нам дал Бог, и возможности, которые у нас сегодня есть, сегодня нам дано все потребное для жизни и благочестия, как в другом месте он говорит. Другими словами, сегодня ты не ходишь прямо, сегодня ты не идешь по этому пути, не потому, что ты чего-то тебе не додали, а потому что почему-то ты еще живешь во лжи, или почему-то тебе выгоднее жить там, где ты. Ты по-прежнему веришь, что твои старые сценарии работают лучше, чем новые, или ты новых сценариев вообще не видишь. И вот когда мы говорим о применении, вот о чем речь идет. Становясь христианином, человек переходит из одного чипа человеческого в другой. Более того, он умирает и воскресает вместе с Мессией. Другими словами, все твои представления о том, что есть такая жизнь, Иисус говорит, хочешь жизнь свою сберечь? Откажись от всех своих представлений, это покаяние наше. Это не в смысле, когда-то однажды мы сказали, Господь, прости нас, мы грешники, даже не совсем понимая, какие. Это постоянная наша духовная практика, отказ от своих претензий, что этот день сегодня принадлежит мне, я лучше знаю, как его прожить. Это постоянное прилепление, как он здесь говорит, соединение, соединяясь со Христом. Ты хочешь жить новой жизнью, ты хочешь воскреснуть для этой подлинной жизни. Да, первое, что тебе нужно сделать, умереть. Что такое умереть? Умереть – это отказаться, это разорвать всякую связь, это даже не смотреть в ту сторону. Помните, он говорит, такие-то такие вещи даже у вас именоваться не должны. Вы даже думать в ту сторону не должны. Умереть – это значит не черпать больше, если я умираю для этого колодца, и теперь я буду воду отсюда черпать. Этот колодец, пусть он себе живет, и там мой выбор – умереть для него – это значит оборвать всякую связь. Если мы выкидываем старую вещь, она для нас умерла. Пусть она там на помойке гниет, пусть она живет, пусть ее бомжи подберут, и как там с ними ходят. Это уже не наше дело. Я умер. Я умер. Помните, дьявол все время Иисусу предлагал, так сказать, умереть для Бога. В том смысле, что да ты что тебе там отец говорит? Давайте я расскажу, как ты добьешься успеха в этом мире. С храма бросься, там хлеб сделай, там хлеба зреть. Дьявол постоянно предлагает ему сценарий. Сойди со креста, спасешь себя. То есть он ему постоянно предлагает сценарий. И Иисус каждый раз умирает для его предложений. И в конце концов, это в буквальном смысле он оказался на кресте. Его умирание началось не в момент, когда он умер на кресте, а его нет, и вот эти, да, шаг за шагом, он учился говорить нет всему тому, что ему предлагали, весь этот сценарий, и говорить да Богу. Поэтому, когда мы говорим, что мы умираем и воскресаем, это не просто хорошая теологическая идея, хотя сам по себе образ очень сильный. Ты чем-то живешь, ты откуда-то черпаешь силу и жизнь, ты чем-то наполняешь свой разум, ты где-то ищешь мудрость, принимая, например, какие-то решения. куда ты идешь? Мы скорее там, я не знаю, какого-нибудь Малахова смотрим, еще кого-то, какими-то ужасами свои голову наполняем, мусором нам там советуют, как детей воспитывать, как, хотя сами по 8 раз все поразвелись, и там дети непонятно где. Книжки какие-то глупые, которые нам там говорят о том, как счастливыми быть. Вот тут тебе про диету Иисуса тебе расскажут, как похудеть с помощью даже имя Иисуса засунут куда-нибудь, и молитву «Отче наш» здесь прочти, и там, и сям. Столько бреда вокруг, ну просто в буквальном смысле, столько лжи, обмана. И все эти люди называют себя специалистами, людьми, знающими, что такое жизнь, как растить детей, как воспитывать это, чего там пить, чего есть, как продлить жизнь на 5 лет. Меня все вот эти статьи всегда очень как-то веселят по поводу того, что как продлить свою жизнь на 7 лет. Там. О, ешьте там вот это, и надо какие-то семечки, чего-то там и все прочее. То есть, понимаете, ну и вот люди ведь ведутся на это, ведь это же миллионная индустрия, же мы же покупаем... Ну, крема-то не простые какие-нибудь, а там с особыми какими-нибудь. И потом через 5 лет окажется, что там, оказывается, ничего не было, это еще хуже вредит всему тому, что... И когда читаешь все те открытия, которые сделало человечество в медицине, и как, оказывается, теперь это все вредно, то начинаешь думать, в каком обмане мы живем, почему мы думаем, что люди, там, чего-то смотрящие в микроскопы, думающие, что они знают, как устроено наше тело, они господствуют над нашими умами, над нашими телами, над тем, как мы живем, воспитываем детей, как мы делаем работу, они нам рассказывают, что такое ценно, неценно в этой жизни, сколько мы должны зарабатывать, какой там, я не знаю, обуви мы должны ходить, еще в чем-то. То есть, смотрите, масса мероприятий вокруг нас, для которых нам надо умереть в буквальном смысле, разорвать всякую связь просто, вот прям в буквальном смысле этого слова. И мы с вами там в следующий раз поговорим о духовных дисциплинах в нашей жизни и все прочее. Просто нет, все, просто вариантов нет. Ну, даже количество времени, проведенное в этих размышлениях или там в просмотре соответствующих материалов, газет или прослушивания каких-то бредовых ораторов, которые нам говорят о том, что они сейчас секрет жизни откроют, семейный или какой бы другой ни был. Понимаете, и вот это вот умирание и воскрешение, которое от нас требуется каждый день. И вот когда мы в крещении это заявили об этом, это мы все равно, что мы вышли, ну, женились, вышли замуж, если хотите, заключили завет, и Библия об этом говорит, как свадьба с Иисусом. Я могу быть к свадьбе не готов. Я могу быть, в смысле, к семейной жизни. Я могу не понимать, что это такое. Но эти обеты, которые я давал тогда, стоя у алтаря, их нельзя отменить просто. Даже в мире нехристианском надо как-то развестись официально. До этого момента ты считаешься мужем и женой. Ты можешь даже не жить вместе, но ты муж и жена формально, ты числишься. Другими словами, когда мы говорим об обетах в крещении, мы говорим о новом статусе. Мы женились или замуж вышли. И мы провозгласили это, и мы сказали, да, я пойду за Иисусом, и теперь я верю. Я говорю, что есть вот это новое человечество, которое началось с Иисусом. Я хочу быть частью его. И я знаю, что путь Иисуса, я до конца его, может, недопонимаю еще что-то, но я вот до конца иду им, и других вариантов у меня нет. И поэтому Павел говорит, когда в крещении вы перешли эту воду, вы перешли, и вы уже там, на том берегу, то есть о возвращении в Египет даже не думайте. Ну, вы можете думать об этом, но тогда и умрете там в пустыне. Вот почему сегодня, скорее, мы полуживые, полумертвые, как нас назвать, что вот мы вроде и живем, и не живем. И вот эта пустыня, вот этот промежуток до земли обетованной, он для нас становится чем-то там, да? Мы теряем себя, мы не знаем, кто мы. Там мы, по крайней мере, знали. Мы рабы, мы еще кто-то. И вот эта жизнь в новом статусе, благодать, доброта Бога, она явилась, вот поймите, что доброта Божия, она явилась не с тем, чтобы сообщить нам, что все и так хорошо, и что нет нужды меняться. Не в этом доброта Бога. И когда мы начинаем путать вот с какой-то такой, знаете, псевдо какой-то толерантностью, беззубостью какой-то Божьей, доброта Божья явилась, чтобы избавить нас, вывести нас из беды. Вот в чем его дело. И когда тебе приходят, и кто-то по доброте душевной тебе открывает окно, где в комнате душно, или тебя выводят из темной пещеры и говорит, слушай, вот там дорога, вот иди туда, вот твой дом. Ты что здесь сидишь-то? Вот для чего явилась доброта Божья. А Господь добр, и Он у нас прощает, Он нас принимает такими, как есть. Но для чего была явлена сила Христова? Для чего Божья сила вернулась? Ну, для того, чтобы нас освободить от беды. От чего? От рабства. От всех тех сил, которыми руководят нашей жизнью. А не для того, чтобы просто нас успокоить и сказать, ну ладно, бедные, немощные, там сидите и, в общем, так сказать, ничего не делайте. Бог как относился к нам еще до того, как мы были грешными, Библия говорит. Он нас как любил, так Он нас и любит. Но для чего была явлена Его доброта и благодать? Именно для этого. Для того, чтобы освободить нас из беды. И поэтому жизнь в новом статусе, она предполагает ответственность этому статусу. Ему нужно соответствовать. Как я уже сказал, когда человек женится, его ощущения могут быть не очень сильно поменяться. Но если как-то вести-то он себя иначе должен теперь, его обеты принесены или можно нарушить, но нельзя отменить их. Ты можешь нарушать брачные обеты, но ты своим нарушением ты их еще не отменил. Есть процедура, как это отменяется. Ну и в отличие от человеческих отношений, Бог-то от нас не отказывается, то есть он-то от своих обетов не отказывается. И поэтому в одностороннем порядке развестись-то не удастся нам. Мы можем изменять Богу, мы можем делать все, что угодно, что мы делаем регулярно с другими идолами, да, или с другими силами. Или, например, во многих культурах ответственность за семейство после смерти там, отца ложится на старшего сына. И независимо от того, считает он себя достаточно зрелым для подобной задачи или каким-то другим, он должен учиться этому. Ну, вдруг вот там отец скоропостижно скончался. Но все, старший сын берет ответственность. Ему может быть 16 лет. Ему могут быть там вообще еще. Но он должен взять ответственность за семью теперь. Другими словами, не наша готовность или не наше буду-не буду. Это вопрос нашего статуса. И вот здесь он говорит, считайте себя мертвыми для греха. Опять часто понимают неправильно, будто речь идет о каком-то новом прыжке веры, путем которого мы можем какой-то новой святости подняться за пределами искушений, греха, что-то мы там мыслим, и что-то мы там куда-то прорываемся, и вдруг мы становимся какими-то другими. Вот здесь глагол «считайте», ну, считать, сосчитать, ну, как в бухучете, например, или каких-нибудь список доходов, расходов вы составляете. Что такое подсчеты? Ну, вот так вот давайте вдумаемся. Она вещь любопытная в том смысле, что с одной стороны в результате получается какая-то цифра. Ну, например, если я сейчас начну считать, сколько здесь стульев, какая-то цифра в оконцовке появится. Мы узнаем факт, который существовал с самого начала без того, чтобы я понимал, сколько здесь стульев. Ну, что я прибавил своими подсчетами к реальности того, сколько здесь стульев? Ничего. То есть подсчет не создает новой реальности. И когда Библия говорит, считайте себя мертвыми для греха, она не говорит о том, что вот сейчас вы чего-то там поднапряжетесь, и вы как бы освободитесь, и что-то там произойдет. Нет, посчитайте и посмотрите то, что произошло во Христе. Откройте свои глаза. Процедуры подсчета не прибавятся, не убавятся ни гроша, но оно открывает тебе глаза на правду. И вера тут не в том, чтобы закрыть глаза и поверить в невозможное, что вот мы там в каком-то там абстрактном смысле свободны от греха, но наоборот, в том, чтобы открыть глаза на реальность Иисуса, на его смерть, воскресение, на собственный статус крещенного, верующего там человека, пребывающего в Мессии. Но нужно вспомнить, кто ты такой и вести себя соответственно, другими словами. То есть реальность сейчас такова, когда ты считаешь себя мертвым для греха, это значит, каждый раз, когда ты поддаешься греху или ты продолжаешь жить, руководствуясь этими силами, это не вопрос того, что ты не можешь жить, не руководствуясь им, а это вопрос в том, что ты по-прежнему веришь в ложь, ты по-прежнему забыл посчитать и увидеть, что тебе будет стоить все то, где ты сейчас находишься. Хоть в одной, хоть в другом варианте. Другими словами, ну как можно еще сказать, повзрослейте, помните, почему мы вспоминаем каждый раз, одевайте правильные очки. Как мы можем вести себя, учиться соответственно? Вот прям в практическом смысле. Ну как, помнить о своем новом статусе и, наверное, как-то им наслаждаться. Ну там мы после свадьбы там какие-то альбомы свадебные делаем, мы вешаем да, на фотографии на стенке или что мы там еще делаем. Если человек, да, то есть мы напоминаем себе постоянно, мы говорим себе о том, что теперь мой статус изменился. Если раньше я, по субботам я там, не знаю, ездил кто-то на рыбалку. А, нет, сейчас я женат, не могу уже на рыбалку так вот просто ездить. Надо теперь разрешение спрашивать или думать о том, что я теперь не один. Или, вот у меня... То есть мое вспоминание, потому что каждый раз, когда я по старой схеме живу и не помню, что, каков мой статус, оно приводит к тому, что я теряю вот эту связь с реальностью. И вот здесь опять и опять, да, когда человек испытывает какое-то вот это переживание, часто он впадает в панику, да, то есть он больше как бы не знает, кто он, то есть что такое быть женатым, он еще пока не поймет до конца, то есть теперь ему нужно вырабатывать новые сценарии, можно, конечно, много книжек по этому поводу прочесть, но пока ты не начнешь жить этим, не получится. И поэтому вот этому человеку, который когда-то был, то есть мы были какими-то, должен прийти человек на смену, который будет. То есть первый должен умереть. Вот мы росли и нас убеждали, что мы такие, мы для этого созданы, мы так себя должны вести, вот это, вот то. И вот у нас есть свои представления о себе, о жизни, о том, как все должно быть. Вот апостол Павел говорит, это все должно умереть. И теперь тебе нужно задаться вопросом нового статуса твоего. Теперь у тебя есть формальный штамп. Теперь ты просыпаешься каждое утро, и теперь в этом доме есть еще один человек с тобой, и ты уже не один. И каким-то образом вот что-то такое произошло, что теперь вы должны одну жизнь на двоих делить, и ты уже не свободен. О, как не свободен? Мы свободны. Нет, ты добровольно выбрал быть с этим человеком, так или не так? Но тут я, насколько знаю, никого насильно не крестили, все как-то крестились добровольно, насколько я понимаю. В надежде, может быть, получить там чего-нибудь. Иногда мы женимся, думаем, что это решит наши проблемы. Иногда мы женимся, давай все женятся. Иногда мы можем жениться по разным причинам. Но факт того, что мы женились, и теперь нам нужно понимать, а что это на самом деле, не отменяет. Другими словами, факт нашего крещения, объявление того, что мы идем за Господом, не отменяет того факта, что мы вначале не понимали, не знали, и теперь нам надо учиться этому. И теперь твоя новая реальность, теперь тебе нужно для нее воскреснуть и жить для нее теперь. Ну, как-то вот теперь в этой новой реальности жить, учиться. Ты по-прежнему можешь проявлять какие-то там свои представления, еще чего-то, что где-то ты будешь разочарован собой, другим, но так или иначе придется жить вместе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что очень часто тревога достигает в определенный момент каких-то предельных наших величин. Но Библия говорит, вердикт очень простой. Старое «я» умерло, на смену появилось новое. Готов ли ты умереть для мира, то есть система, которая учит тебя жить без Бога? Вот и все, твой выбор каждый день. И сама эта реальность, она тебе доступна сегодня. И второй момент, и об этом больше в следующий раз, тебе надо вырабатывать такой образ жизни, который будет помогать развивать новые привычки. Привычки мыслить царство, говорить, принимать решения, действовать под влиянием силы Духа, Бога и Его царства. То есть мы должны научиться таким образом сотрудничать с Духом Божьим, силой Божьей, с Богом, чтобы власть греха, вот эта сверхчеловеческая сила, она ослабевала все больше и больше в нашей жизни. Это не будет просто, но это подлинной жизни, путь подлинной жизни. Вот это в 6 стихе: упразднено тело греха, грех как сила лишилась власти над нашей целостностью, над нашей человечностью. Вот о чем здесь Библия говорит. И чтобы наша греховная сущность лишилась силы. Что-то, что лишается силы. Вот все мы в жизни переживали, я думаю, силы каких-то убеждений, которые вдруг вы понимали, что это неправда. И они теряли силу. Вот, ну, там, не знаю, кто-то вам говорил о чем-то, и вы верили ему, что вы какой-то неудачник или еще что-то. И вдруг в определенный момент, это может быть другой человек, который вам сказал. Или вы честно смотрите на свою жизнь и слушаете, а вдруг оказывается, что человек просто мне завидовал, и то, что он говорил, это неправда. И вдруг вот эта сила убеждения моего, из которого я жил, оно вдруг рассыпается. Да, этот человек по-прежнему может говорить все, чего угодно обо мне. Но это перестает влиять на меня. И вдруг я начинаю видеть себя другими глазами. Когда мы боремся со всеми нашими желаниями, там, со всеми нашими грехами и все прочее, Библия говорит, ну там вот 12-шаговые программы и все это прочее, оно начинается с того, что первое, признай свое бессилие перед грехом, не пытайся с ним бороться, ты не сможешь. Тебе важно сейчас соединиться с Богом и с его реальностью, с Духом. Перепоручить Богу. Сдай свое желание, я не знаю, убить, своровать, еще что-то. Просто остановись в этот момент, не пытайся его победить, ты не сможешь. Тебя ведут к разрушению. Проси Бога, и вдруг какая-то сила, вдруг люди становятся смелыми. Вот смотришь на человека, вчера что-то он молчал, сидел, боялся, сегодня стоит, говорит чего-то там, проповедует какие-то дела делает, еще что-то. Не обязательно в духовном смысле, вообще в жизни. Откуда у человека появляется? Это сила, мы говорим. Сила думать по-новому, сила быть смелым, принимать решения, рисковать, я не знаю, быть уязвимым, любить, еще какие-то вещи. Откуда? Нам нужна сила. И она приходит от Бога, как дар. Вопрос, как я с ней соединен. Вот в этот момент, и это является даром, это нельзя описать, это можно только пережить. Я надеюсь, у всех у нас есть этот опыт, когда мы, там, не зная, что делать, находясь в каком-то состоянии отчаяния или там еще чего-то, иногда думаешь, как меняется быстро твое настроение. Это не просто, настроение сменилось. Иногда какая-то мысль, я не знаю, чтение Писания или просто музыка даже определенная. Даже ты не понимаешь, что там говорится, как оно меняет тебя. Вдруг оно приносит там ободрение, утешение, еще что-то. Вдруг что-то такое происходит с тобой, и ты понимаешь, что это не от тебя, что ты сейчас ничего особенного для этого не делал, кроме как ты взаимодействовал с чем-то. Поговоришь с человеком, который, не знаю, знает, зачем он живет и верит в силу Божью, ты видишь, как она появляется в его жизни. И больше ничего не надо, каким-то образом эта сила становится частью тебя, ты начинаешь верить. Слушай, вообще-то как-то вот так оказывается можно. Вот почему Библия говорит о том, что Да, израильский народ должен был помнить из поколения в поколение, делиться историями, рассказывать друг другу, ободрять друг друга, напоминать друг другу о том, кто они такие есть. И поэтому здесь Павел опять нам напоминает, он говорит, вот третий стих же, он с чего начинается, он хорошо. Или вы забыли, интересные слова, или вы забыли, что когда вы крестились, вы прошли через это... Вы поверили, вы доверились какой-то силе, более могущественной, чем вы сами, и вы сказали, что там есть все то, что мне нужно. То есть, другими словами, проблема, Павел начинает с чего? Забыли память. Почему тема памяти в Библии, она очень, очень важна. И поэтому вот, когда мы говорим с вами об определенном образе жизни, о которой Павел там дальше эту тему развивает, и мы с вами поговорим, как он ее развивает, он говорит о умственной, физической деятельности, если хотите, сознательной целью которой является привести нашу личность и все наше существо в эффективное сотрудничество с Божьим порядком. Это не мои слова, это определение Далласа Уилларда о духовных дисциплинах. Итак, умственная и физическая деятельность, сознательной целью которой является привести нашу личность, все наше существо в эффективное сотрудничество с Божьим миропорядком. Вот это от нас зависит. Поэтому он говорит, считайте себя мертвыми для греха. Посчитайте, посмотрите. Вот она реальность какова. Вот они цифры какие реальные. Не доверяйте обману, который говорит, что здесь не хватает стульев. Здесь вполне их хватает. Вот мы посчитали. Вот как это выглядит. Вот что сделал Иисус. Вот. И теперь в этой реальности живите, взаимодействуйте с ним. У нас, помните, мы говорили, что жизнь – это, собственно, деятельность. Это какая-то энергия, которая постоянно стремится за пределы нас, чтобы оттуда черпать какие-то... Ну, там, нам надо есть, мы идем, мы что-то едим, зарабатывать, нам нужна эмоциональная поддержка, мы идем туда, так мы растем. То есть, для того, чтобы жизнь состоялась, любая, физическая, там, животное, там, растительное, нужно что-то извне, более сильное, чтобы это поддерживало, и это развивалось, и, соответственно, там, плоды какие-то будут. Вот с нами та же самая история. Если более-менее физически мы соединены с этим миром, и там, если более-менее там, правильно питаемся, где-то что-то работаем, силы есть и как-то, то наша проблема и вот этой несоединенности с Божьим миропорядком. Отсюда все наши вот эти состояния опустошения, там, состояния трагедии, потеря смыслов, обессиливания, все вот эти духовные наши внутренние пустота. Поэтому дальше он будет говорить о нашем смертном теле, то есть мы продолжаем жить в мире, где вот эти силы на нас продолжают влиять, смерть никуда не делась, мы ждем освобождения от нее, она продолжает нас убеждать, что мир так устроен, и вот как в этом теле, подверженном этому влиянию, нам продолжать жить и как выстраивать свою жизнь. Первое, как я сказал, он здесь начинает с того, как мы думаем, считайте себя, посчитайте, посмотрите, откройте глаза, куда это все идет. Вот почему в другом месте он говорит, что духовный человек судит обо всем, а о нем никто судить не может. Это не в смысле, что вот я такой умный, и вот стал, я вот лучше всех все понимаю, я как-то возвысился над другим. Нет, он говорит, когда ты одеваешь правильные очки, которые не искажают реальность, то ты можешь видеть вещи, как они есть, и люди, смотрящие на тебя через свои очки, они не могут судить об этом, потому что они никогда не были, они никогда не видели эти очки. И поэтому от того, как ты смотришь на этот мир, как ты видишь, собираешь его, мы скорее реагируем на то, что с нами происходит. Ну, там, вот события, вот позвонил, вот человек сказал, вот обстоятельства, тут взорвали, тут это, ай, умирать надо, ай, дом надо строить, ай, дети, ай, то, ай, все. У нас масса всяких каких-то дел, чего-то там, пазл такой. И мы никогда не пытались даже посмотреть, знаете, на коробку. Ну, знаете, вот когда пазл, я не люблю эти все очень долго сидеть и собирать это дело. Особенно, когда их тысячи, я не понимаю, люди там собирают, там небо, там коней каких-то, вот. И они тратят на это там неделями что-то. Как-то я... И смотришь на это как-то удручающая эта картинка вся. Но она вот как-то не очень вдохновляет. Куча кусков каких-то разваленных, что-то лежат вместе, как... Что вдохновляет нас? Картинку, которую мы видим. Где-то должна быть картинка, на которую я ориентируюсь. На коробке обычно она есть. И когда ты видишь эту картинку, вот ее, как она есть, тогда ты можешь принять какую-то стратегию, как ты будешь собирать еще что-то, но, по крайней мере, ты вот что тебя вдохновляет. Какой здесь порядок? Да никакого тут порядка нет. Есть чего-то куча всего. И поэтому, когда здесь Павел говорит, считайте себя мертвыми для греха, он говорит... Позвольте Божьей картине вам показать, чего он, собственно, хочет вам сделать. В 8 главе он об этом говорит. Он там восхищенно говорит о том, что ничто нас от любви Божьей отлучить не может, что весь мир будет освобожден, и сейчас и творение мучается, и животные, и настанет этот день, когда он нам картинку рисует. Другими словами, что является сегодня рамкой или картинкой, которая собирает мою жизнь? Как я ее собираю? Я просто реагирую на то, что со мной происходит, и просто как бы лишь бы не умереть, лишь бы не пропасть, лишь бы что-нибудь было, ну и хоть как-то продержаться зубами еще один день, один час, одну минуту. Или есть какая-то картинка, которая показывает мне мое будущее, которая вдохновляет меня, которая дает мне план, если хотите, которая говорит, вот туда двигайся. И Павел не оставляет нас в неведении, как это сделать. Поэтому умственная и физическая деятельность. Мы ее делаем. Вопрос, для чего она? Сознательная цель которой что? Привести нашу личность, наше существо в эффективное сотрудничество с Божьим миропорядком. И поэтому примеры других людей вокруг. Апостол Павел говорит, вот Иисус, который прожил эту жизнь. Вот и там дальше он будет приводить примеры братьев и сестер. Он будет смотреть на эту жизнь. Он говорит другим, научитесь смотреть на эту жизнь Божьими глазами. И эта картинка, которую он покажет, она намного более интересна и вдохновляющая. И тогда все, что происходит в моей жизни, я смотрю на эту картинку и смотрю так, слушай, это вообще не отсюда. Не надо мне вот эту картинку. Я ее не собираю. Я не хочу этого. И тогда я все начинаю приводить в порядок. Я начинаю подчинять какому-то замыслу всю мою жизнь. И тогда все мои мелкие вещи вдруг обретают значение, важность. Оказывается, вот этот пазл, ну никак он здесь не может быть, он должен вот здесь быть. Потому что тогда картинка будет. И тогда я начинаю смотреть на то, кто я есть, что я делаю, сколько я работаю, куда я деваю свое время, куда я деваю свои деньги, чем занята моя голова, куда я смотрю, мое зрение направлено, что я читаю. Во имя чего? Потому что ай-яй-яй, Бог накажет. Нет, во имя подлинной настоящей жизни. Ну, никому в голову не придет, когда мы говорим о здоровом образе жизни, там, о спорте, о восстановлении, говорить о том, что я могу делать все, что я хочу. Я должен какому-то распорядку дня это дело подчинить. То же самое здесь говорит Павел. Поэтому сейчас, когда мы помолимся, я хочу, чтобы мы просто еще раз подумали вот о чем в нашей жизни. О том, что в нашей жизни от нас зависит больше, чем мы думаем. Что наша жизнь, которую Бог задумал нам, Он хочет подарить нам во-первых, Он нам подарил эту большую картинку, которая нам показывает, что такое настоящая подлинная жизнь. И Он сегодня говорит, возьми свою жизнь там, где ты находишься. Начни с того места, где ты есть. Не надо ничего выдумывать, придумывать, не надо быть каким-то там особенным, таким-сяким. Вот где ты сейчас есть. И просто посчитай, посмотри на Божью картинку, другими словами. Увидь реальность, как она есть. Спроси себя, куда ты идешь, зачем ты идешь. Живешь ли ты в этом измерении Адама или в измерении Мессии? И вспомни, разве ты забыл, что когда ты женился, выходил замуж за Иисуса, когда ты принимал крещение, ты провозгласил определенные вещи, и эту реальность ее нельзя вот так просто взять и выкинуть и отменить. Ты можешь жить каждый день, забывая о том, что ты посвящен этому, или выбрал это посвящение. Но это не отменяет самого того факта, что этот момент состоялся в нашей жизни. И дальше, да, чтобы наша сущность лишилась силы греховной, о чем он говорит. И дальше он будет эту тему развивать. Не так давно я разговаривал с одним человеком, он там уже в возрасте, в служении давно. И все, что он говорил о прошлом, говорил о том, как все замечательно там было. Он уже готов умереть, пойти к Господу, потому что в этом мире нет большой надежды, и все грешно, и новое поколение только страшнее все становится, и жизнь, она вообще страшная, и мир. И я сидел там, слушал его, и все мое нутро этому сопротивлялось. И я молился после этого, я говорю, Господи, я не хочу так закончить мою жизнь христианскую. С таким отчаянием и с такой пустотой. Вот ну не хочу никак. Если вся моя христианская жизнь, это вот так вот в конце жизни жаловаться, как израильтяне жаловались в Египте, в пустыне по дороге. Или я что-то не понимаю, Господи, или я не хочу быть слишком самоуверенным, но вот я не хочу так. И когда смотришь на нашу христианскую жизнь, ну вот посмотрите, сколько лет вы идете уже за Христом. Сейчас, где вы находитесь, это ближе к земле обетованной и к тому, это радует вас больше, чем в начале пути, или наоборот удручает? Что мы сейчас видим? Больше отчаяния, больше чего-то? Или нас что-то все-таки вдохновляет? И когда мы говорим о живых отношениях со Христом, и о том, что Он нам приготовил, и о всем, о чем тут говорит Павел, о победе жизни над смертью, и о том, что мы можем воскреснуть к чему-то новому и подлинному, что мы можем идти по Его пути, и при этом мы будем страдать и жить в этом мире, но это не отменит того факта, как прекрасен Божий путь, и как осмысленен он, и насколько он полон сил. Поэтому опять и опять от нас стоит выбор, каким образом мы хотим, ну, закончить наш путь, закончим его встречу с Иисусом. Что мы хотим? Что в нашей жизни следование за Иисусом с годами появляется больше? Вот, дай Бог, чтобы больше радости, больше уверенности, и там, как в 8 главе, если мы прочтем потом, мы увидим это. Дай Бог, чтобы это было так. Чтобы наш вот этот исход, наше изгнание заканчивалось, чтобы мы возвращались домой и помнили, есть у нас дом, идем мы туда. И были достаточно взрослыми для того, чтобы сказать: Господи, я устал верить в ложь, я хочу каждый день моей жизни учиться считать себя мертвым для греха и учиться так, чтобы эта власть теряла надо мной. В том, чему я поклоняюсь, что формирует мою жизнь, что руководит мной. Давайте встанем, помолимся. Аминь.